Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Песни песней». К числу специфических особенностей этой книги можно отнести и то обстоятельство, что она, в силу своей неоднозначности, вызывала сомнения при включении ее в канон. Эти сомнения возникли в еврейской среде в первом веке нашей эры. Но благодаря обращению к иудейской традиции они были разрешены положительным образом. На протяжении веков книга считалась богодухновенной. В еврейской Библии она помещается в третьей и последней части Ветхого Завета. С VIII века она входит в число пяти свитков, которые читаются во время больших праздников, в том числе и на Пасху. Христианская церковь тоже признает каноничность «Песни песней», относя ее к литературе мудрости. И действительно, это не просто описание каких-то частных отношений двух возлюбленных. Это уникальное произведение, которое воспевает земную любовь как прекрасное, живое и возвышенное чувство. Именно такая любовь способна Божью заповедь «И будут двое одна плоть» наполнить божественным смыслом и уподобить человека его Творцу. И хотя любовь Бога к его творению не может быть представлена в чувственном аспекте, освященный Богом институт супружества является отражением той божественной любви. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Во время нашей последней лекции мы занимались разбором 6 стиха 1 главы «Песни песней Соломоновых», в котором говорится о том, как Суламита, юная девушка, которая работает на винограднике, спрашивает встретившегося ей пастуха. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Ее удивило, что у пастыря не было овец. Именно поэтому она и спрашивает его о стадах, которые он пасет. Похоже, ответ она получает нечеткий и уклончивый. Но попробуем взглянуть на этот текст несколько глубже и увидеть здесь самое важное. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, в главе 10, в стихах 14 и 16, говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Нам всем свойственно спрашивать о других овцах, то есть о язычниках. Являются ли они погибшими людьми? Мы хотим разобраться в вопросе об избрании. Мы желаем знать, спасен или нет тот или иной конкретный человек. Нам нравится судить окружающих. Вместо того, чтобы разобраться в положении другого человека во Христе, мы торопимся заявить, что мы сами в стаде Божьем. Вот что пастух отвечает Суламите: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». То же самое ответил бы нам и Господь Иисус. «Паси козлят», — говорит он ей, — «и мы знаем, что эти беззащитные животные нуждаются в особой заботе и внимании». Точно то же самое можно сказать и обо всех нас. Вот что говорится об этом в первом послании Петра, главе 2, стихе 2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Верующие должны пастись около шатров, там, где трава особенно густая и зеленая. Ясно, что пища верующих — это Слово Божье. Мы не можем кормить других и говорить им о радости, которую приносит Слово Божье, если оно не приносит радости нам самим. Если мы сами питаемся Словом, мы должны нести его другим. Невесту Христову, которую он примет в будущем, нужно питать Словом Божьим сегодня. Но мы, как сообщество верующих, очень мало преуспеваем в этом. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, есть много таких вопросов, на которые мы не получаем ответа. Когда я был молодым проповедником, я старался отыскать абсолютно все ответы. И однажды мне дали хороший совет. «Не позволяй тому, чего ты не знаешь, сбивать тебя в том, что ты знаешь точно. Знаешь ли ты, что Христос умер за твои грехи? Знаешь ли ты, что веришь в Него? Надеешься ли ты на Него? Можешь ли ты сказать, подобно Иову, «Знаю, Искупитель мой жив»? И, подобно Павлу, «Я знаю, в кого уверовал». Я знаю о том, что Павел именно так и сказал. Но я нигде не нахожу такого места, где Павел говорил бы, что он знает все об избрании. Поэтому давайте не будем позволять тому, чего мы не знаем, сбивать нас в том, что мы знаем точно. То же самое говорит и пастух юной деве в песне «Песни Соломоновых». Не беспокойся о том, чего ты не знаешь. Просто паси своих козлят, делай то, что тебе доверено. Наши радиопередачи слушает одна пожилая женщина, которая тяжело больна и не встает с постели. Каждый месяц она пишет письма примерно 1000 человек, убеждая их слушать библейские передачи по радио. Она самый настоящий миссионер. Думаю, у нее есть немало вопросов по поводу библейского учения. Но я не получил от нее ни одного письма с вопросами. Она не тратит на это свое время. Она распространяет Слово Божие. Именно об этом говорит пастырь девушке. «Паси своих козлят. Не задумывайся о других овцах. Просто донеси до них Слово Божие». Далее в стихе 8 пастух использует сравнение. «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Как я уже говорил, когда в песне песни нам встречается слово «возлюбленное», это значит, что речь идет о невесте. А если мы видим слово «возлюбленный», значит, здесь говорится о женихе. «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Когда Моисей вместе с израильским народом вышел к Черному морю, он увидел, что сзади их окружает быстро приближающаяся конница фараона. Это была леденящая кровь армия на конях с колесницами и развивающимися знаменами. Это было завораживающее зрелище. Пастух говорит, что он потрясен красотой этой сельской девушки, выросшей посреди холмов. Она не обладала изощренной красотой тех женщин, которые жили при царском дворе. Она не имела возможности проводить все дни в заботах о своей внешности. И все же она была наделена исключительной естественной красотой. Затем в стихах 9 и 10 он приступает к описанию того, что он увидел. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Прекрасны ланиты твои». У нее также очень красивая шея, и как это трогает и умиляет сердце. Он говорит ей об этом, что хочет увенчать ее красоту драгоценными украшениями. Он уже видит ее щеки и шею в золоте и серебре. Он говорит о том, как прекрасно ее тело. Дорогие женщины, я уверен, что очень многие из вас обратили огромное внимание не на что-нибудь, а на то, какие ресницы у вашего мужа. Вам было не безразлично, как он сложен. А вот мужчины смотрели на щеки и на глаза своих будущих жен, на их милые ушки и на все прочее в том же роде. И в «Песни песней» молодой человек говорит о девушке, которая станет его невестой. Но вот в духовном смысле невеста — это церковь, а жених — это Господь Иисус Христос. Находит ли он церковь привлекательной? Друг мой, он всех нас находит падшими грешниками. Суламита обладала природной красотой, хотя и не могла позволить себе других украшений, но у нас и этого нет. В нас нет ровным счетом ничего такого, что могло бы стать привлекательным для Христа. Мы не даем Ему ничего. Он же обеспечивает нас всем. То же самое можно сказать и об Израиле. Когда Господь пришел, чтобы спасти его из египетского рабства, Он не сказал: «Я освобожу вас, потому что вы такой замечательный народ, гораздо более великолепный, чем египтяне». Это было не так. На самом деле евреи были маленьким и зависимым народом. Господь не сказал: «Вы были верны мне». Они не были ему верны. Они утратили свою веру и жили в поклонении идолам. Они предали Бога. Они отвратились от Него и оставили всякую мораль. Но что же привлекло в них Бога? Почему Он тратил на них свое время? В «Деяниях апостолов», в главе 7, стихе 34, мы читаем ответ Бога Моисею. «Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его». Ответ целиком и полностью заключается в Божьей любви и милости. Состояние потерянности израильского народа стало той причиной, по которой Бог даровал им спасение. Он также сказал, что помнит о своем завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог верен своему слову. Когда Он говорит, что намеревается совершить что-либо, это означает, что Он поступит так, как обещал. И Он даровал спасение церкви именно потому, что мы были несчастными, погибшими людьми. И Бог говорит нам, что мы спасемся, если будем полностью доверять Христу. «Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками». Здесь мы читаем описание того, что небесный жених собирается сделать для верующих. Пятая глава послания к Ефесянам не оставляет в этом никаких сомнений. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он сделал это ради того, чтобы освятить и очистить церковь омытием слова. Более совершенного моющего средства просто не существует. Он сделал это, чтобы представить себе церковь славной, без пятна порока, чистой и святой, приготовленной для Него. Что произошло с церковью? Он искупил нас, Он заплатил за нас цену, Он понес на Себе наши грехи и сообщил нам свою праведность. Мы покрыты праведностью Христа, мы пребываем в Нем совершенными, и мы приняты возлюбленным. Следующий логический отрывок «Песни песней Соломоновых» можно было бы озаглавить так. «Пир за круглым столом». Прочтем 11 стих 1 главы. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Начало этого стиха некоторые исследователи Писания переводят так. «Когда царь ехал кругом». Они объясняют это так. Речь идет о том, что царь делает объезд своей страны. Другие ученые-богословы дают такой перевод. «Когда царь был на пиру». И мне кажется, что это самый лучший перевод. Если переводить совсем дословно, то получается, когда царь сидел за круглым столом. Именно об этом круге здесь идет речь. Это стол, за которым царь либо сидит сам, либо собирает своих гостей на пир. Вопрос перевода здесь очень важен, потому что данный стих несет в себе глубокий духовный смысл. Жених приводит всех своих гостей за пиршественный стол. Мы можем проследить ход истории и увидеть, кто принял это приглашение жениха. Когда он родился, к нему пришли пастухи, чтобы увидеть его в хлеву. Затем с востока пришли мудрецы, чтобы подарить ему золото, ладан и смирну. Давид имел в виду именно круглый стол, когда написал в 5 стихе 22-го псалма: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою». Один маленький мальчик, который теперь читает вам эту лекцию, много лет назад услышал это приглашение и, слава Богу, принял его. Я просидел за столом с Богом долгое время. Можно ли увидеть и вас за этим круглым столом? Вы тоже приглашены. Ведь Иисус говорит, как написано в Откровении Иоанна Богослова в главе 3, стихе 20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Скажите мне, почему вы не идете и не садитесь за круглый стол? Сэр Ланселот обладал привилегией сидеть за круглым столом короля Артура, но это ничто по сравнению с круглым столом Христа. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Нарт — это благовоние, тот душистый, прекрасный аромат, который издает жизнь Христа. Тот же самый аромат должен присутствовать и в нашей жизни. Таинство Вечери Господней — это очень важный обряд, если он является для нас тем моментом, когда мы воистину сопричащаемся Христу. Но если для вас это просто церковный ритуал, забудьте об этом. Он не имеет никакой ценности в вашей жизни. Недавно я получил письмо от одной женщины. Она пишет: «Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь упоминал о том, что нам нужно говорить Господу Иисусу о том, что мы Его. Я никогда этого Ему не говорила, но я любила Его. И с тех пор, как я услышала, как вы сказали, что мы должны говорить Ему об этом, днем и вечером, я так и делаю. Я говорю Иисусу, что люблю Его». И в конце концов она прибавила: «Слово Божие приобрело для меня яркие краски. Оно исполнилось новым, глубоким смыслом». Как это прекрасно! Как мы нуждаемся в том, чтобы благоухание Христово проникало в нашу жизнь. Следующий отрывок мы с вами озаглавим так: «Пучок мирры на груди». Прочитаем 12 стих. В нем невеста говорит довольно-таки интимные вещи. Но нам не следует пугаться этого. «Мирровый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». Оригинал позволяет перевести вторую часть стиха и таким образом: «Он будет лежать всю ночь между моими грудями». О чем здесь идет речь? Конечно же, о пучке мирры. Для верующего человека пучок мирры — это Христос. Вы, конечно, помните о том, что мирра была среди тех даров, которые мудрецы принесли ему с востока. Когда Иисус умер, Иосиф и Никодим принесли мирру, чтобы умастить его тело. Мирра свидетельствует обо всей его жизни от рождения и до смерти. Друг мой, Христос должен пребывать ночью у тебя на груди и у тебя на сердце. О чем вы думаете, когда просыпаетесь среди ночи? Беспокоитесь ли вы о следующем дне? Должен вам признаться, что со мной часто именно так и бывает. Но как замечательно, если ты можешь перестать думать об этом и обратиться ночью к Нему, если тебя преследуют тревоги. Нам всем необходимо следовать тому наказу, который дан нам в послании к филиппийцам в главе 4, стихе 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Иными словами, размышляйте об Иисусе Христе. Один мой друг говорит: «Когда я вечером отправляюсь в постель, последнее, о чем я думаю, это укрыться одеялом, посмотреть наверх и сказать: „Господь Иисус, я люблю Тебя“. Друг мой, ты так много теряешь, если тебе довольно краткого курса начинающего христианина или немногих торжественных ритуалов. Как прекрасно, когда Господь — суть всей нашей жизни, когда Он приносит нам радость, любовь и общение. Его любовь и милосердие принадлежат тебе, просто открой дверь». Иисус стучит в нее прямо сейчас. А теперь перейдем к описанию, которому мы с вами дадим такой подзаголовок. «Кисть Кипера». Читаем 13 стих 1 главы. Здесь невеста продолжает говорить о том восхищении, которое она испытывает при виде жениха. «Как кисть Кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках Энгедских». Слово «кипер» означает «кипарис». Иногда это слово переводят также «цветки хны». Это растение широко известно благодаря своим красящим свойствам. Цветы кипариса обычно бывают такого же цвета. Нужно сказать, что ученые-богословы проделали огромную работу по исследованию тех растений, которые упоминаются в «Песне песней». Так вот, кипарис — это дерево, которое широко распространено в Палестине и Турции. Когда я путешествовал по тем местам, эти деревья произвели на меня огромное впечатление. Я хочу кое-что прочитать вам о них из одного учебного пособия. Общепризнано, что кипарис — это то дерево, которое арабы называют хной. Насыщенный цвет ствола, глубокая зелень листвы и мягкое смешение белого-желтого в цветках представляют собой приятное сочетание, радующее как человеческое зрение, так и обоняние. Нежный аромат этих цветов очень ценится в наши дни. Впрочем, точно так же, как и во времена Соломона. Женщинам очень нравится украшать ими свои волосы, носить их на груди и ставить их в комнатах, чтобы их тонкое благоухание наполняло дом. А теперь давайте постараемся вникнуть в сравнение кипера, иными словами кипариса, с женихом. Какая это прекрасная картина! «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках Энгедских». Энгеди — это местность, в которой я также побывал. Она расположена неподалеку от Мертвого моря, чуть ниже по течению. Это самый настоящий оазис в пустыне. Это цветущее место, потому что там бьют подземные ключи. Возможно, вы помните о том, что в Энгеди Давид укрывался от Саула. Это прекрасное укрытие. Не представляю, как вообще можно кого-то отыскать посреди этих холмов. В Энгеди великое разнообразие растительности. Это удивительное место посреди голой пустыни. И мы читаем о том, что жених употребляется кисти кипера в энгедских виноградниках. Он подобен этим деревьям, которые источают прекрасный тонкий аромат. Читая Священное Писание, мы редко задумываемся о том, каким символическим и духовным смыслом Библия наделяет различные растения и деревья. Вся природа благовествует нам о своем Творце, но растительный мир имеет особое значение, когда речь заходит о женихе, прообразе Господа Иисуса Христа. Если мы внимательно исследуем библейские сравнения, мы сделаем множество удивительных открытий. Дорогие друзья, любуясь зеленью деревьев, наслаждаясь ароматом цветов, не будем забывать того, о ком они говорят нам. Во время нашей следующей лекции мы продолжим разговор о кипарисе и об энгедских виноградниках. И, надеюсь, это поможет нам обрести более глубокое и полное понимание окружающей нас природы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.
останется красным.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.